Крокуємо за обрій. Авторська передача письменника-мандрівника Костянтина Могильника.
Доброго дня. Сьогодні в гостях у програми «Крокуємо за обрії» наш постійний уже гість Ігор Мехеда, який щойно повернувся з Трансильванії, із українських Карпат. А саме досліджував він українських мольфарів і був в тому місці, де жив граф Дракула. Розкажіть, будь ласка, хто такі взагалі мольфари? Про це говорять багато і зовсім протирічиві часто про них розповідають речі. Що це за поняття таке мольфар?
Мольфаров я исследую достаточно давно. Со многими из них я даже брал интервью для прессы. Но на этот раз поехал я в Карпаты в поисках так называемой книги песка. Наверняка наши слушатели читали Хорхе Луиса Борхеса, его книгу «Песка», и знают, что есть легенда о том, что такие книги существуют. Они представляют из себя книги совершенно чистые страницы, но если открыть такую книгу, то на ней проступает надпись, которая как бы является подсказкой от природы человеку, в чем его таланты, способности, предназначение и как себя реализовать. Борхес об этой книге «Песка» писал, очень много про нее говорят, индийские поверья, северная гималайская корона Индии, там есть монастыри, в которых то же самое происходит, то есть дают пальмовый листок, и на пальмовом листке проступают буквы, которые относятся к предназначению человека, который этот листок принес, и ему рекомендации, как себя по максимуму реализовать в этом мире.
То есть это особиста книга? Каждой людине его знаки
будет
постоять.
Его текст. Научно это можно объяснить. Если мы, например, помним уроки по физике, как частицы металлические повторяют линии магнитного поля на листе бумаги. Представим себе, что мы металлические частицы растворим в чернилах, тогда чернила будут точно так вырисовывать. Если есть какие-то еще неизвестные человеку поля природы, то естественно, что могут существовать такие чернила с такими компонентами, которые будут под воздействием каких-то природных факторов принимать форму текста. То есть научно это как бы понятно, объяснимо, просто наша цивилизация таких знаний еще не имеет. А те, которые такие истории есть, это наверняка от древних цивилизаций, которые предшествовали нашей, остались в каких-то точках мира, вот в той же Индии или, скажем, в тех же наших Карпатах. И когда я разбирал вопрос о книге песка, мне сказали, что вот есть мольфары в Черновицкой области, которые такие книги имеют. В частности, мне сказали, что в поселке Дегтянец есть бабушка Мария, она имеет отношение к мольфарам, и у нее такая книга есть.
А что означает слово «мольфар»?
Если брать европейские языки, особенно итальянские, то молефары – это совершенно четко круги вращать или круги делать. Они хранят знания тех цивилизаций, которые предшествовали нашей цивилизации. И они эти знания сохранили до сих пор. Это то, что называется тайным знанием. Возможно, его не время открывать современному человечеству полностью, потому что человечество может часть этих знаний использовать во вред себе. Но их задача, как и любых других групп, хранящих знания древних цивилизаций, донести их до того времени, когда мы сможем воспользоваться этими знаниями правильно. Ну и они, конечно, сейчас используют эти знания, например, для управления погодой, для управления урожаем, для укрепления здоровья.
Тобто для справ звичайного природнього життя людини.
Совершенно правильно.
А яким чином передаються ці знання? Вони передаються особисто від вчителя до учня, чи існує якась школа, як це відбувається?
Мольфары живут по всем Карпатам. Особенным почитанием у них пользуется Черногорский хребет. Он простирается на 40 километров между рекой Черная Тиса и рекой Черный Черемош.
Это Словаччина, Украина и Румыния.
Это Украина. Происходит водораздел между реками Прут и Тиса. Вот, и западная часть вершины Петрос, которая считается священной у наших древних волхвов, на Петросе был храм Солнца, лежит в Закарпатье, и обе части Черногории отделены глубоким перевалом, 1550 метров. И вот Черногорский хребет является, как считается, дорогой посвящений. Если идти по этому хребту, там есть потаенные пещеры. И вот мольфары заводят в одну пещеру. Там какие-то артефакты древности есть. Какие именно, те, кто видел, молчат. Видимо, об этом пока нельзя разговаривать. И в этой пещере совершается какая-то медитация, какое-то посвящение, сообщается какая-то тайна. Потом дальше идет по хребту, есть другая потаенная пещера. Потом какую-то вещь нужно осознать у священного камня. Какую-то вещь нужно понять под водопадом. И вот так, когда все 40 километров Черногорского хребта пройдены, посвящение полностью дается. И те люди, которым мольфары благосклонны, они и проводят их таким путем. И я думаю, что будет возможность кому-то из наших коллег пройти все-таки, потому что это интересно. И этот путь совершенно скрыт, но Черногорский хребет как раз и является основой, дорогой посвящений, паломническим путем этих древних цивилизаций.
Тобто, в принципе, до цього знання може долучитися будь-яка людина.
Каждый человек может получить, но просто каждый в свое время. Как сказано в священных книгах, каждому овощу свое время. Поэтому, как только человек готов такие знания получить и использовать, ему предоставляется возможность их получить. Но с мольфарами связана еще одна интересная вещь. Культура народов, населяющих Карпаты, очень похожа на культуру индейцев-инков в Южной Америке. Такие же сопилочки, бубенцы, свистки, жезлы, вызыватели дождя. На них нанесены абсолютно идентичные узоры. То есть полная идентичность культур, которая ставит этнографов просто в тупик. Где Карпаты, а где Анды? Это разные континенты.
Инша мова, инша раса.
Дочь известного писателя Олеся Бердника, Громовица Бердник, создала книгу-гипотезу. Она предположила, что существует какой-то надпространственный туннель, возможно, построенный какими-то цивилизациями древности, откуда мистики обоих горных гряд могут друг к другу попадать в гости. А вот покойный дед Нечай, с которым я брал интервью, он мне сказал совершенно другую версию. Он сказал, что когда-то еще вдохновение христианские времена, наши волхвы, которые жили в районе Карпат, поехали делиться своими знаниями на разные континенты, и в том числе приплыли к индейцам-инкам. И это совпадает с преданиями индейцев-инков, потому что индейцы-инки говорят, что великие учителя веракочи прибыли на ладьях, и они были с длинными белыми бородами. Их этот факт бороды очень сильно удивил, потому что у индейцев не растет борода. И когда они увидели бородатых людей, для них это был шок. Эти люди очень много дали инкам элементов их культуры. И потом дальше построили бальсовые корабли и на них уплыли в Полинезию.
Ты чем занимался Турхейр, да?
Доказал, что это возможно.
Что это возможно.
У него было также, так, что говорил дед Нечай, что потом, через некоторое время, уже после Рождества Христового, где-то после 300 года, часть шаманов инкских была каким-то образом морем вывезена и расселена назад в Карпатах. И большинство мольфаров карпатских имеют свою родословную, в том числе вот от этих инкских шаманов, которых привезли сюда после 300 года. Он утверждал, что это действительно так. Он объяснял более рационально схожести этих двух культур. Вот. Народные поверья говорят, что настоящих сильных мольфаров много, но они живут в сердце гор и не имеют контакта с людьми, потому что не хотят. А те, которые принимают людей и общаются с прессой, это их посланники, которые какую-то часть знаний передают. Вот такая интересная связь культур инкской и карпатской. И действительно узоры идентичны. Тут ничего не попишешь, это этнографы это определили. Ну и когда я узнал, что еще и книга песка есть, то я, естественно, захотел эту книгу увидеть. Поэтому мы поехали к Марии в Дихтинет для того, чтобы посмотреть эту книгу песка. Но, к сожалению, это оказалось не книга песка, это оказалось древнее Евангелие, которому больше 200 лет. И когда она его открывает и смотрит, она видит какой-то светящийся текст на этих страницах. Иногда ее посетители могут видеть этот текст. Как это происходит, она объяснить не может. Но эта вещь, по крайней мере, приближена к тем легендам, которые мы знаем из книги «Песка».
Віртуальна подорож з мандрівником і письменником Костянтином Могильником.
Нагадаю, у нас в гостях Ігор Мехеда, відомий як Рао Кріом. Ігор, ви побували також у Трансильванії, в тих місцях, де був народжений граф Дракула. Розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася ця постать?
Это действительно очень интересно, почему мы поехали в Трансильванию. Я очень много веду тренингов для предпринимателей, потому что наши украинские предприниматели сейчас начинают выходить на внешние рынки, на европейские, на южноамериканские, обнаруживают, что предприниматели тех стран используют эзотерические методики для продвижения бизнеса. И обнаруживают, что мы фактически за советское время полностью этого знания были лишены. Поэтому им требуется знание и по психологии предпринимательства, и по бизнесу. И вот как раз почему предприниматели собрались ехать в Сегишару. Значит, потому что, оказывается, предприниматели Молдавии, Украины, Венгрии, Румынии, когда у них не так, как хотелось бы, идут дела в торговле, они, оказывается, едут все в Сегишару и некоторое время там живут. И по возвращению назад у них констатируется прорыв. Они говорят, что это самое большое место силы Румынии. Поэтому и меня попросили наши предприниматели провести в Сегишаре семинар. Я заинтересовался историей графа Дракулы очень давно, причем мне посчастливилось выйти на потомков его рода, которые до сих пор еще живут. Я написал об этом 5 книг, они в свое время были сенсацией, а сенсация заключается в том, что Дракула, собственно говоря, и вампиром не являлся никогда. Он являлся одним из самых сильнейших воинов. Трансильванская армия дважды отражала турецкое нашествие и спасала Европу от захвата Османской империи. И на помощь армии Трансильвании фактически приходили только наши казаки, а также венгерские воины короля Матиаша Корвина. И это все. Вот, и они фактически отстояли тогда Европу. Дракула, как и положено, был воином и погиб в битве. Но он, конечно, был очень обижен на Европу, потому что они обещали ему военную помощь, и эта военная помощь предоставлена не была. Для того, чтобы разозлить европейских королей, он начал возрождать в Трансильвании дохристианские верования, а потом еще и принял православие. Хотя родился в католической семье. Ни одного, ни другого ему простить не могли.
А кто он был за похожением? Он был румын? Этнично, я имею в виду.
Да. И после того, когда он погиб в битве, начался посмертный пиар. Для чего? Чтобы никто не вздумывал ни копаться в древних верованиях, ни тем более принимать православие. И поэтому он подвергся очень резкой посмертной критике. Возникло огромное количество легенд страшных, которые потом записали немецкие авторы. Первые книги про Дракулу вышли в Германии, а потом они попали к Брэму Стокеру. Брэм Стокер тоже был непростой человек, он уже был англичанин и член ордена Золотая Заря, как мы знаем. Этот орден имел какие-то египетские рукописи, которые не решался обнародовать, потому что в них хранились какие-то знания египетских жрецов, которые нельзя было открывать.
И в тому вигляді, в якому ми знаємо вже далі історію графа Дракула, вона прийшла від Стокера.
Да, і далі зашифрував ці єгипетські тайни і вложив їх як відеоряд в книгу «Граф Дракула». І потім випустив її. Далі вже Голлівуд зробив, звісно, із Дракули те, що ми зараз маємо. Дракула вийшов у нас воїном, который возрождал древнее верование и который сделал из ордена дракона, который был чисто военным орденом против Османской империи, военно-мистический, который начал хранить еще и мистические тайны Трансильвании. Родился Дракула в Сегишаре, но вообще Сегишара сначала был город немецких колонистов по имени Шосбург, а до того момента там были какие-то более древние поселения. Потом был Шегишвар. И потом, когда Румыния у Венгрии захватила территорию, это стало Сегишара. Но оказывается, что Сегишара не только родина Дракулы. То есть он там родился, жил до определенного возраста. Все, потому что остальные его уже подвиги, это уже были в других местах Трансильвании. Сегишара оказалась местом, с которым связаны судьбы очень большого количества личностей. Например, ходит легенда о том, что одна из ветвей знаменитого изобретателя космической техники Циолковского, когда-то одна из ветвей его рода жила в Трансильвании, и только потом начала перемещаться к северу. Дальше есть такой Вернер фон Браун, создатель сначала немецкой, а потом американской космических программ. Фактически все помощники Вернера фон Брауна, которые с ним работали сначала над ФАО, потом над Аполлоном, они все являются рожденными в Сегишаре или ее окрестностях. В честь этого там стоят памятники, стоят первые космические аппараты, модели их, в честь того, что там они родились. Ну и, наконец, гениальный изобретатель Николай Тесла, который, как мы знаем, имеет происхождение сербское, но он работал и учился в Будапештском университете какое-то время. Так. Он, когда ехал в Будапешт, он всегда делал крюк и какое-то время останавливался в Сегишаре. Сейчас уже напечатали дневники Теслы, которые он писал в Колорадо Спрингс. Он писал, что первое прозрение о природе электричества и как это использовать ему пришли как раз, когда он был в окрестностях Сегишара. То есть, когда мы обнаружили, что вот такие великие личности, создатели фактически технической цивилизации 20 века, они все получили толчок к своему открытию в этом городе, я не мог не поехать туда. Мне было интересно посмотреть, что же там такое в этом городе, что вот так вот на мировую историю он влияет.
И ваши власные
энергетика
вражения.
Очень сильная. Энергетика бьет из земли. Там вот есть энергетика небесная, которая опускается с неба. Это часто видно в горах. А есть сила, которая идет из земли, сила земная. Вот та, которая мать-земля дает, чтобы человек мог жить успешно в нашем мире. Здоровье, долголетие, рождение детей, бизнес и так далее. Вот такая земная энергия. Вот она там действительно идет из земли настолько сильно, что иногда сбивает с ног. Видимо, эта энергетика является причиной того, что какого-то толчка или импульса. У нас тоже, у нас на территории Украины есть очень много таких мест, мы, конечно, о них поговорим, это тема отдельной передачи.
Окремая тема, так.
Вот, но самое мощное место, которым обладает вообще Румыния и Трансильвания, это, конечно, Сігішар.
Що зараз на тому місці, де був замок Дракули? Там зараз є якісь поселення, живуть люди?
Чи це не населене місце? Це не замок, ні, це туристичне місце, тому що весь мир, особливо жителі Сполучених Штатів Америки і Канади, приїжджають туди із-за Дракули.
Зробив бренд все.
Там огромне кількість американських туристів, які... Да, там бренд, там футбольний клуб Дракула, комп'ютерний клуб Дракула, соки, води, мінеральні, все це все Дракула, щоб було понятно.
Тобто воно стало масовою культурою. Так.
Там ціле підприємство під цими торговими брендами працює. Діло в тому, що це не зовсім замок, він народився в домі. Це дом посреди міста, чотириэтажний жовтий дом, який зберігся, і зараз там реконструйовано все в відповідності, як було в середні віки. Рыцарские доспехи, рисунки города того периода, исторический центр города полностью сохранен и восстановлен, то есть ощущение такое, что ты находишься в средневековье, и сейчас из главы едет карета. Все сохранили, рядом с домом, где родился Дракула, стоит большая церковь. Оказывается, что раньше дакийцы, предки румын, дакийцы, они верили в 12 богов подземного мира, которые как бы на земле человека дают возможность жить. И вот храм 12 богов подземного мира стоял на том месте, где сейчас стоит католический храм возле дома Дракулы. На этом же месте построена эта церковь. Ну и, конечно, сохранились остатки крепостной стены, башни. Место очень интересное. Мы всю ночь, участники нашей поездки, гуляли по городу и не могли никак прийти в гостиницу. Сна фактически не было. Прослушали семинары, но сейчас мы вернулись, у них очень хорошие результаты после этой поездки. Трансильвания – это Карпатские горы. Карпаты – очень древние горы. Они, как считается, древнее. Возможно, что они действительно древнее, чем, скажем, те же самые Анды. Потому что во время геологической активности, когда идет извержение вулканов, движение плит, горы выдвигаются вверх. И потом, когда они долго стоят на одном месте, они медленно-медленно начинают прогибать под собой пласты и оседать. И те горы, которые сейчас километр, два, три, многие миллионы лет назад, они были 8-9 тысяч метров, как сейчас Анды или Гималаи. Поэтому, судя по тому, что Карпаты горы невысокие, то есть, очевидно, они очень древние. И тайны, которые хранятся в Карпатах, может быть даже значительно древнее, чем, скажем, те же самые Анды. И еще это подтверждается археологией, потому что самые древние знаки солнечного креста археологи нашли именно в Трансильвании. И относятся эти знаки к эпохе неолита. Из всего, что нашли археологи, самые древние знаки найдены на территории Карпатских гор. Поэтому я думаю, что еще наступит время, когда Карпаты скажут свое слово мир.
Игорь, а куда далее поведут вас дороги исследования?
Ну, на тот год у нас очень большие планы. Мы хотим исследовать пустыню Данакиль в Эфиопии, провести исследование Доминиканской республики и Гаити. Дальше, конечно,
мы... А как хотим... відбуваєте дослідження? Ви знімаєте фільм, робите фотодокументацію?
Само путешествие. Когда человек путешествует, он духовно растет. Совершенно все традиции, духовные традиции мира и любые религии, начиная от христианства, заканчивая ведами, они говорят, чтобы человек начал расти, ему нужно начать путешествовать. Ну хотя бы в соседний город, не говоря уже о том. Когда человек много путешествует, он растет. Нет ни одной священной книги, которая это отрицает. Ну, паломнические пути, и даже у мусульман это джихадж в Мекку, это необходимые условия роста. Вот, это во-первых. Когда идешь в путешествие, что-то всегда открываешь во Вселенной, в себе. Это первое. Второе, как правило, такие поездки сопровождаются семинарами. То есть те, кто хотят получить какие-то знания во времена отдыхов, привалов, просят что-то им интересное рассказать, и идет семинар, обмен интересными, или беседа, обмен интересными мнениями, знаниями. И, конечно, исследование, то есть какое место как влияет на человека, какое красивое, какое вызывает восторг, какое пробуждает к движению, какое, наоборот, к созерцанию. Замеряются частоты электромагнитных полей на том или на другом месте, изучается их история, легенды местных жителей, что местные жители могут сказать миру, как их духовная традиция может обогатить все человечество. Вот это все собирается тщательно и фиксируется. Потом предоставляется, да, по возвращению средствам массовой информации, то есть газетам, журналам, радио, телевидению, и после этого по некоторым сюжетом телевидения даже снимает документальные или художественные фильмы. Но мы, конечно, хотим со временем брать с собой и представителей телевидения для того, чтобы сразу снимался какой-то очень хороший фильм.
Краще брати оператора-документариста, чтобы снимать документальное кино.
Я думаю, что именно документальное, потому что фантастика, которая от самой природы и в самой реальности содержится в путешествии, превосходит любые возможности нашего воображения.
Я знаю, що ви випустили чимало книжок. Скільки книжок у вас видано?
51.
51 книжка. Всі в Україні видані?
Нет, в разных странах. Например, дві книжки виздані в Іспанії, в Валенсії, одна в 91-му году в Лондоні. По всім странам, с издательствами которых я сотрудничаю.
Книжки книжками, я знаю, что вы на Фейсбуке выкладываете ваши фото, репортажи про подорожі, які відбуваються прямо
зараз. Постоянно. Я считаю своей обязанностью это делать. Вот мы были в таком интересном городе, как Титиев, и изучали старинную мельницу.
Добре, але це нехай буде темою нашої окремої бесіди. Ми сьогодні говорили про Мальфарів, про графа Дракули, про Карпатський регіон. Ми говорили з учителем Раокріомом Ігорем Мехедою. Дякую, на все добре.
Спасибо большое. До встречи.
Крокуємо за обрії наступної суботи об 11:30 з Костянтином Могильником. Крокуємо за обрії разом.
Знову яблучна оскома. Танець ватрою в ногах, на душі і просто вдома, сонце сходить на стогах, гори пишні від утіхи, ще ремоша п'ють води, над потоком поміж вільхи загубилися сліди. Давай зустрінемось в Карпатах. Тут казка, що живе повір, тут ріки стрімко витікають і ніжно туляться до гір. Давай зустрінемось в Карпатах, хай здійсниться жаданий сон. У піднебесних дивних шатах серця заб'ються в унісон. Одягли село і місто, всі багряні кольори, у калинове намисто нарядилися двори, чути музику знайому, осінь горам до лиця, завітай же у Карпати, хай здійсниться мрія ця. Давай зустрінемось в Карпатах, тут казка, що живе повір, тут ріки стрімко витікають і ніжно туляться до гір. Давай зустрінемось в Карпатах, хай здійсниться жаданий сон. У піднебесних дивних шатах серця заб'ються в унісон. Зустрінемось в Карпатах, тут казка, що живе повір, тут ріки стрімко витікають і ніжно туляться до гір. Давай зустрінемось в Карпатах, хай здійсниться жаданий сон. У піднебесних дивних шатах серця заб'ються в унісон. Давай зустрінемось в Карпатах, хай здійсниться жаданий сон. У піднебесних дивних шатах серця. забьются унисон.